Полезное радио. Здоровье.
Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анастасия Ильина. Накануне отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. И «Комсомольская правда» вместе со Ставропольской краевой клинической больницей решили провести трехдневный медицинский марафон, посвященный профилактике инсульта. Тема важная, тема нужная. Ежегодно от инсульта страдают миллионы людей. А в России смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать врач-хирург рентген-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Олег Сергеевич, добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Телефон прямого эфира 95 11 99. Вы прямо сейчас можете дозвониться к нам и задать вопросы нашему гостю, которые касаются инсульта. Итак, каждый год в России регистрируется более 400 тысяч инсультов. На Ставрополье их регистрируют более 5 тысяч ежегодно. Цифры на самом деле очень страшные. Олег Сергеевич, вот марафон наш идет сегодня третий день. Да. Быть может, кто-то из наших слушателей присоединился только сегодня. Давайте напомним, что же такое инсульт, от чего он бывает и чем он опасен.
Ну, хотелось бы сказать, во-первых, что инсульт занимает третье место в мире по летальности после онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфаркта в первую очередь. То есть на третьем месте люди умирают от инсульта непосредственно. Инсульты, в свою очередь, многие люди понимают как что-то единое. Инсульты – это не, скажем так, одинаковый процесс, происходящий одно заболевание. Есть несколько видов основных инсультов, которые сильно отличаются друг от друга. То есть первый вид – это ишемический инсульт, то есть омертвение участка головного мозга из-за того, что кровь перестает поступать к какому-то участку головного мозга, из-за того, что, как правило, тромб перекрывает кровоток. И второй вид инсульта – это геморрагический инсульт, который, в свою очередь, делится на субарахноидальное кровоизлияние, внутрижелудочковое и внутримозговое кровоизлияние. Тут, наоборот, кровь в результате того, что нарушается целостность стенки артерии, она начинает изливаться в головной мозг, скажем так. То есть это два абсолютно разных вида инсульта с абсолютно разными подходами как профилактики, так и хирургического лечения.
А сразу вопрос встает, а какой из них наиболее опасен?
Тут нельзя сказать, что какой-то вид наиболее опасен или менее опасный, потому что и при том, и при другом виде инсульта поражается головной мозг, который, как мы знаем, восстановлению не подлежит нервной клетке, то есть если уже погибло, то уже восстановиться невозможно. И как и при том, и при другом, при тяжелом ишемическом и геморрагическом инсульте, очень заболевание тяжело протекает и, как я уже говорил, с высокой степенью инвалидизации и смертельными исходами, большим процентом.
Какие операции при инсульте проводят в Ставропольской краевой клинической больнице?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что на данный момент краевая больница является лидером по выполнению операции у пациентов, которые перенесли инсульт, как при ишемическом инсульте. Количество операций на сонных артериях являемся лидерами по России, так и при геморрагических инсультах, в частности при аневризматической болезни головного мозга, наш центр является третьим по России по официальной статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть в нашем центре выполняется весь спектр вмешательств хирургических, которые, в принципе, сейчас представлены в современном мире, в Европе, в Америке и так далее.
Ну, тогда, наверное, вы проводите какие-то уникальные операции, которые никто не проводит, а в краевой больнице их делают.
Ну, уникальные операции, конечно, это громко сказано, потому что в мире такие операции проводятся, но, скажем так, и такие операции мы выполняем единственные в крае, единственный наш Северокавказский округ, то есть к нам едут зачастую из Карачаево-Черкесской республики, из Нальчика люди слышат, даже нам направляют пациентов из Астрахани, несмотря на то, что мы знаем, там есть большой федеральный центр, но там данное вмешательство при сосудистой патологии головного мозга не выполняется, и зачастую нам звонят и присылают пациента даже оттуда. Вот. Уникальные операции – это по окклюзии аневризм головного мозга, который является одной из самых частых причин развития геморрагического инсульта. и достаточно большое количество выполняем операции по тромбэктомиям, то есть вытаскиваем тромбы из сосудов головного мозга при развитии острого ишемического инсульта.
Мне рассказывали, что это очень сложная операция, что там вообще как-то... Ну, я сейчас, конечно, не буду рассказывать, это уже медицинская терминология. Много ли вам, Олег Сергеевич, приходится проводить операции при инсульте, вот, допустим, в месяц, в год, в день? Сколько примерно получается?
Ну, рентгенохирургических вмешательств у нас в прошлом году, как я говорил, на третьем месте было выполнено около 250 при инсультах. При ишемическом инсульте, как я говорил, это тромбэктомия, то есть когда у человека зачастую мерцательная аритмия, то есть нарушение ритма сердца, образуется тромб в сердце, вот, в один прекрасный момент он отрывается и по кровотоку летит куда-либо. Если вот этот тромб, грубо говоря, кровотоком разносится в сосуды головного мозга и там перекрывает кровоток, развивается острый ишемический инсульт. И вот тут есть один очень важный нюанс, что население должно быть четко информировано, что помощь наша хирургическая при данном виде инсульта, она эффективна лишь первые 6 часов. Потому что если проходит 6 часов, то уже хирургическая помощь не показана, так как практически тот участок, который не кровоснабжается головного мозга, он отмирает. Поэтому если пациент поступает к нам в первые 6 часов, и мы оказываем вмешательство, восстанавливаем кровоток, кровь запускаем по сосуду головного мозга, вытаскиваем тромб, то, как правило, пациент практически полностью восстанавливается, не говоря уже то, что остается живым, и уходит из стационара своими ногами. Если этот тромб не вытаскивать и развивается большой ишемический инсульт, как правило, то тут мы, во-первых, зачастую пациент умирает от ишемического инсульта, и если даже выживает, то развивается стойкий неврологический дефицит, то есть человек остается на всю жизнь инвалидом и ложится бременем как для родственников, так и для государства.
То есть это с момента первых симптомов, да, инсульта должно пройти 6 часов?
Да, многие ждут, что-то там станет лучше, там родственники смотрят, там начинают растирать или еще что-то. Население наше должно четко понимать, что не стоит ждать, если видят, что человеку плохо, у него отнялась нога, рука, речь пропала, человек сознание потерял, то тут же нужно вызывать скорую помощь, не дожидаться чего-либо. А уже врачи скорой помощи, они определятся и доставят пациента туда, куда нужно.
Ну что ж, давайте ненадолго прервемся, после этого продолжим. Телефон прямого эфира 95 11 99.
Полезное радио. Здоровье.
На радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжается медицинский марафон, посвященный профилактике инсульта. И сегодня на ваши вопросы отвечает врач-хирург рентген-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Телефон прямого эфира 95 11 99. Прямо сейчас к нам дозвонилась Валентина. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Олег Сергеевич, очень хотелось бы узнать хоть маленькую информацию. Я нахожусь сейчас в инсульте, болею, но не знаю, когда это кончится. Я не могу вам объяснить. Но у меня вот сделана томография, я не знаю, что, кого слушать. Мне все по-разному говорят. Вы мне можете пояснить? Может человек 8 лет в инсульте быть?
Ну, во-первых, как я говорил, очень важно наиболее раннее оказание помощи, когда уже инсульт возникает, Валентина. То есть, если у вас уже случился инсульт, как вы говорите, и у вас последствия сейчас инсульта, то, как правило, потом восстановиться бывает очень тяжело или остается уже какой-либо неврологический дефицит, рука не работает, нога. Тут уже, к сожалению, помочь никак невозможно. Есть реабилитационные центры, которые... у нас в том числе и в Ставрополе, и в Ставропольском крае, которые помогают человеку, скажем так, освоиться с жизнедеятельностью, показать, как можно обойтись, пользоваться без руки, ноги, адаптироваться к жизни. Но если, как я повторился, какая-то часть головного мозга уже утрачена и функция не восстановлена, то уже тем более там, через несколько лет практически бывает невозможно эту функцию восстановить. Но опять же, если вас обследовали, то есть тут нужно, необходимо знать, какой у вас ишемический геморрагический инсульт, и была выявлена причина. И причину, естественно, если причина этого инсульта осталась, для того, чтобы не повторялись подобные симптомы и ваше состояние в дальнейшем не ухудшалось, нужна консультация невролога, в дальнейшем который вас может направить к нейрохирургу или к нам, рентген-хирургу, чтобы, скажем так, выполнить операцию, но я повторюсь, для того, чтобы у вас состояние не ухудшалось. То есть зачастую наша цель не только для того, чтобы вам лучше стало, наша цель зачастую бывает такая, чтобы вам не становилось хуже, вы, скажем так, дольше жили и радовали своих родственников и близких.
Спасибо большое. Телефон прямого эфира 95-11-99. Если есть ли вопросы, прямо сейчас можете дозвониться к нам в эфир. Я также напомню адрес Ставропольской краевой клинической больницы. Расположена она в городе Ставрополь по адресу улица Семашко, 1. Олег Сергеевич, вот всегда ли есть риск повторного инсульта? Человек, который пережил инсульт, он обязательно ли он может еще раз повториться или нет?
Конечно, крайне высокий риск повторного инсульта, если у пациента был уже эпизод одного инсульта. Как я уже сказал, необходимо, во-первых, проконсультироваться у невролога, определиться, какой инсульт у человека был ишемический, неврологический, геморрагический. Соответственно, будет выполнено обследование, ультразвуковые обследования, КТ, МРТ. И если, как я уже сказал, остался субстрат, то есть бляшка сонной артерии, которая привела к инсульту, или аневризма сосуда головного мозга, которая привела к геморрагическому инсульту, необходимо данные причины устранять. Потому что если не устранить, то будут крайне высокий риск повторных инсультов в ближайшее время, и, соответственно, будет состояние только ухудшаться или наступит плохой исход в виде летального.
95-11-99. Марина, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела выразить свою благодарность. У меня недавно родственница лежала в больнице, и вот ей врачи помогли. Спасибо вам огромное. Вот, конечно, лучше не сталкиваться с такими проблемами, но вот нам посчастливилось, нам повезло, потому что попались очень хорошие доктора.
Спасибо, спасибо
вам большое.
Спасибо, Марина.
Спасибо, Марина, за теплые слова. 95-11-99. Марафон наш продолжается. Я напомню, что он посвящен профилактике инсульта. Олег Сергеевич, а вот такой вопрос, я не знаю, насколько, сколько инсультов может пережить человек вообще, в принципе? Или это так индивидуально и вообще никак не прогнозируемо?
Ну, это непрогнозируемо абсолютно, потому что инсульт может быть большой, скажем так, и большая часть головного мозга умирает, и человек не переживает даже первый инсульт, даже, скажем так, в первые часы наступает летальный исход. Есть такое понятие, как микроинсульты, то есть, скажем так, страдают маленькие артерии, маленькие веточки, которые кровоснабжают небольшие участки головного мозга, которые человек может даже не почувствовать, то есть небольшое недомогание, что-то плохо как-то на ногах перенес, а потом уже при выполнении магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии находят последствия в виде кист инсульта. То есть таких инсультов может быть очень много у
вот
человека.
Микроинсультов, да?
Да.
А к чему это дальше может привести, вот если вообще незаметно, и человек не пошел к врачу, вот он что-то у него недомогание, а признаки, кстати, такие же, как у обычного инсульта, просто в минимальном, да, как-то количестве?
Ну, скажем так, да. Ну, человек зачастую не может даже не замечать эти признаки, ссылаясь совсем на другие проблемы, вот переутомление и так далее. Но самое главное, надо понимать, что если у человека уже были микроинсульты, то это серьезный предиктор, что в дальнейшем может развиться большой инсульт уже с соответствующим исходом. То есть, естественно, нужно выявлять причину и корректировать ее.
95-11-99. Виктор Иванович к нам присоединяется. Здравствуйте вам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, мне 80 лет исполнилось Новый год. У меня вот холодеет указательный палец правой руки и большой палец правой ноги. Насколько это опасно, хотелось бы знать.
Виктор Иванович, холодеет большой палец на руке и ноге при достаточно большом спектре заболеваний. Тут не обязательно могут быть проблемы с головным мозгом, с артериями. Тут могут быть проблемы и в виде шейного остеохондроза, и проблема с периферическим кровоснабжением, то есть могут у вас страдать кровоток по артериям этой руки и ноги. Тут необходима консультация, прийти в поликлинику к нам, допустим, в краевую больницу, записаться на прием к неврологу, к сосудистому хирургу, который вас посмотрит уже, проведут, назначат необходимый спектр обследования, после которых уже примерно будет ясно, в каком направлении дальше двигаться. И если действительно эти проблемы связаны с тем, что у вас по типу транзиторных ишемических атак из-за того, что кровь плохо поступает к головному мозгу, то причину выявят и назначат хирургическое лечение.
Вот мы прямо сейчас говорим о том, что ну, должно там микроинсульт, да, инсульт, вот человек даже не заметил, а, ну, я имею в виду микроинсульт, какие-то признаки. А вообще, что должно насторожить человека, какие признаки должны дать ему сигнал, что у него, ну, допустим, микроинсульт, но уже инсульт, наверное, другие немножечко признаки, там уже это сложно не заметить. Ну, давайте с микроинсульта начнем.
Ну, во-первых, должно очень сильно насторожить эпизоды, когда у человека были действительно, когда рука стала хуже двигаться на какое-то короткое время, нога, там потемнение, потери сознания любые, выраженные головные боли, когда человек, грубо говоря, встать не может. Это все должно настораживать приходящее, то есть не стоит, вот, полежал, все хорошо стало, не буду обращаться, все равно там доктора ничего не знают. Так ни в коем случае нельзя делать, то есть если были эпизоды, которые я перечислил, то необходимо обратиться в первую очередь к неврологу, который посмотрит, назначит обследование. Если выявится серьезная проблема, то будет назначено соответствующее лечение. Скажем так. И также стоит заниматься своим здоровьем ближе к 50 годам, то есть не стоит запускать, необходимо проходить профилактические обследования. И, допустим, человек, если видит высокий холестерин у него в крови, то изначально обследовать свои артерии, в том числе сонные артерии, наличие бляшек, чтобы, скажем так, в дальнейшем предотвратить проблемы. Если там выявится большую бляшку, то вовремя прооперировать и убрать эту бляшку, то в дальнейшем, скажем так, инсульт будет предотвращен на корню.
95-11-99. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать, у меня уже лет 5 последние, очень сильный звон в голове стоит. Голова не болит, но звонит как высоковольтная линия. И вот я до сих пор не обращалась к врачу, хотя, в общем-то, не знаю даже, к кому обратиться с этим. Хотела бы знать, что это такое.
Ну, во-первых, звон в голове может быть связан как с проблемой головного мозга, так и с слуховым аппаратом. Тут, опять же, необходимо вам приехать к нам в поликлинику, записаться к неврологу, он посмотрит вас, если исключит свою неврологическую проблему, то направит вас к сурдологу, то есть человек, который занимается слуховым аппаратом, и, возможно, вам помогут, выявят уже проблемы, не связанные с сосудами и с самим головным мозгом.
Спасибо большое. 95-11-99. Марафон наш, посвященный профилактике инсульта, продолжается. Пожалуйста, звоните к нам в эфир. Мы про микроинсульт поговорили. Признаки инсульта уже без микро, да, инсульта, которые более серьезные, я так полагаю, каковы? Что человек должен почувствовать?
Ну, скажем так, самый серьезный признак большого инсульта, если человек не страдает эпилепсией, это потеря сознания. То есть родственники находят человека, который без сознания находится или в постели, или лежит где-то. Это самый грозный признак. Самым грозным признаком является нарушение движения в конечностях, в руке, в ноге, невозможность человека разговаривать. То есть он может не понимать обращенную речь, может не разучиться, скажем так, разговаривать. Это все серьезные признаки инсульта. И один из самых признаков инсульта в виде удара головной боли, то есть не постепенно нарастающая головная боль, а на фоне полного здоровья и благополучия у человека развивается очень выраженная головная боль резко. То есть это говорит, что какая-то проблема произошла. Скорее всего, кровоизлияние так начинается. Вот, опять же, нужно к этому очень серьезно отнестись, вызывать врачей, которые доставят необходимые
учреждения. 95-11-99, телефон прямого эфира. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Марафон наш продолжается, и, пожалуйста, позвоните к нам сразу после выпуска новостей со своими вопросами. Напоминаю, что у нас в гостях врач-хирург, рентген хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь.
Полезное радио. Здоровье.
Я напоминаю, что у нас в гостях врач-хирург рентген-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. И говорим мы сегодня о профилактике инсульта. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать в прямом эфире прямо сейчас по телефону 95 11 99. Олег Сергеевич, все-таки какое оборудование применяет, оперируя больных с инсультом, в Ставропольской краевой клинической больнице?
Необходимо сказать, что краевая больница оборудована на современном уровне с самыми, одними из самых современных видов оборудования. Конечно, техника устаревает, ломается, изнашивается, но тут необходимо сказать большое спасибо руководству больницы, руководству края, то, что старается выделять деньги, вовремя обновляется оборудование, вовремя ремонтируется. И если непосредственно касаться нашего отделения рентгенохирургического, то наше отделение оснащено двумя современными ангиографическими установками. Они единственные на весь край, так как являются очень дорогими, как в закупке, так и в обслуживании. И больше в крае таких установок нету. То есть две в краевой больнице, на котором мы выполняем как раз таки свои операции рентгенхирургические под рентген-контролем. То есть это без разрезов, через проколы, как правило, в сосудах. Мы эндолюминально, то есть внутри сосудов, уже выполняем то, что необходимо.
Телефон прямого эфира 95 11 99. Татьяна к нам присоединяется. Добрый день.
Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос Олегу Сергеевичу.
Пожалуйста, вы можете это сделать.
Была я в 13-м году на приеме у невролога у себя в 6-й поликлинике. Значит, у меня диагноз такой: дециркуляторная энцефалопатия второй степени или стадии.
Так.
И плюс вестибулярный синдром. Угу. Мне грозит что-то.
Ну, скажем так, чтобы сказать, что грозит вам или что-то, необходимо знать результаты дополнительных методов обследования, то есть это ультразвуковое обследование артерий, которое кровоснабжает головной мозг, и данные магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. Но опять же, мы должны четко понимать, что зачастую дециркуляторная энцефалопатия является последствиями сопутствующих ваших заболеваний в виде гипертонической болезни, в виде сахарного диабета. То есть эти заболевания уже могут за собой влечь данную проблему. То есть нужно лечить в первую очередь или гипертонию, или сахарный диабет, и уже как бы корректируя данные проблемы, вы будете помогать и своему головному мозгу очень сильно.
95 11 99. Продолжаем принимать звонки. Пожалуйста, если есть вопросы, которые касаются инсульта, звоните прямо сейчас. Вот вы не раз сегодня говорили о том, отвечая на вопросы наших слушателей, что вот головная боль, да, да, это есть один, когда она постоянная, регулярно, то есть если она существует, это один из таких маячков, как я для себя вынесла,
совершенно
чтобы
верно
обратиться к врачу, да, к неврологу пойти, да, сначала надо.
В первую очередь, да, нужно идти к неврологу, который уже будет определяться о причине головной боли и направлять уже в дальнейшем к смежным специалистам. Необходимо сказать, что боль вообще в человеческом организме, она не просто так возникает и придумана природой, то есть она дает понять, как бы сигнал, что есть проблемы, то есть следует обратить внимание человека на какую-либо область, если головная боль, соответственно, на голову, и принять какие-то меры. В данном случае пойти к неврологу.
Скажите, пожалуйста, Олег Сергеевич, какая самая сложная операция вот при инсульте, которую вы провели? Вот что вспоминается?
Ну, тут сложно сказать, какая. У нас практически много операций было сложных, потому что каждый человек индивидуален, индивидуальные сосуды, индивидуальная проблема. Тут нельзя унифицированно подойти как к какому-то автомобилю. И это сделаешь, он поедет. Много операций уникальных, и сейчас сложно сказать, что было наиболее ярким моментом в моей хирургической практике. Но
я вас понимаю, но давайте тогда примем звонок. Да. Михаил к нам дозвонился. Михаил, здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Олег Сергеевич,
да-да,
хотелось узнать, как вы относитесь при лечению
головных болей Алмака. Вот это Алмак-3.
Ну, скажем так, я не то что положительно, но не отрицательно отношусь к сопутствующим методам лечения, парамедицинским, скажем так. Но только при одном том условии, что вы обследовали себя, вы исключили серьезные причины головных болей, которые могут в дальнейшем вам доставить серьезные проблемы. Если вы проконсультировались у невролога, он вас обследовал и сказал, что проблем у вас серьезных нет, у вас все равно возникают головные боли. Если вам данный аппарат помогает, то, как говорится, никаких проблем в этом не вижу.
Давайте перечислим факторы риска, которые, собственно говоря, из-за которых может развиться инсульт. Я помню, что влияет наследственность, курение, лишний вес, да, вот это те люди, которые, в принципе, в группе риска.
Конечно, если в роду у вас были близкие родственники первой линии, которые умерли от инсульта, то следует, особенно с возрастом, более пристально обращать внимание на свое здоровье и, скажем так, проходить обследования профилактические у докторов, во-первых. Во-вторых, ну, я говорю, что если мы, скажем так, пренебрежительно относимся к своему здоровью, всю свою жизнь курим, пьем, не следим за давлением и так далее, то рано или поздно приходится отдавать долги своему здоровью, и оно напомнит о себе. Рано или поздно.
Ну вот смотрите, да, это люди, вот, которые в группе риска, понятно. А вот если человек просто переживает, вроде признаков для волнения нет, но все-таки какие-то сомнения, и хочется обследоваться, как вы думаете, вот нужно ли это делать, или все-таки ну, не обязательно, и насколько часто человеку надо проводить такие обследования?
Нет, ну если просто переживает, конечно, нужно прийти к неврологу, все равно
записаться.
Да? Да, он проконсультируется и скажет, что можно развеять свои переживания, скажем так, или действительно стоит в каком-то направлении двигаться в плане обследования, чтобы, опять же, в дальнейшем спать, как говорится, спокойно.
Но, опять же, если человек в группе риска решил обследоваться, пришел в Ставропольскую краевую клиническую больницу, какие обследования он будет проходить?
В первую очередь, это общеклинические какие-то обследования, то есть осмотр, никто не отменял доктора, в данном случае невролога, от профессионализма врача-невролога, как он посмотрит пациента, его неврологический статус оценит, зависит очень много, то есть от профессионализма, и он уже определит, какой объем дальнейшего обследования необходим данному человеку, или ограничится общеклиническими анализами, кровь, биохимия крови, липидограммы, или, если посчитает нужным, уже назначит более серьезное обследование в виде магнитно-резонансной томографии или КТ. Но это, опять же, все будет на усмотрение специалиста.
Олег Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, все-таки удается ли снизить количество летальных исходов на Ставрополе у больных инсультом? Все-таки в этом направлении сейчас очень много проводится работы, и регионально-сосудистый центр у нас с 2009 года открытый, 7 отделений, да? Вот скажите, удается?
Безусловно, труды, плоды наших трудов, они видны, видны и по статистике, которую мы предоставляем министерству, которое, опять же, отсылается в Министерство Российской Федерации. Ну, если непосредственно по, скажем так, нашей проблеме, это, которой мы занимаемся, анеризматической болезни, когда есть патология расширения патологического сосудов головного мозга, которая разрывается, приводит к истечению крови в головной мозг. Вот наш центр очень серьезно занимается данной проблемой, и если по мировой статистике, скажем так, около 30-40% людей умирает при кровоизлиянии в головной мозг, то в нашем центре при анеризматической болезни сейчас удалось достигнуть 20-25% летальности, что очень серьезный показатель мировой, не только российский.
Да, действительно. Олег Сергеевич, в заключение нашей программы и, собственно говоря, нашего трехдневного марафона, какие бы рекомендации вы прямо сейчас дали нашим радиослушателям?
Ну, я бы в первую очередь, конечно, хотел сказать, что нужно следить за своим здоровьем с молоду, естественно, не пренебрежительно относиться, но если как бы возникли проблемы со здоровьем, то не надо запускать, потому что на ранних стадиях, как все мы знаем, лечить болезнь гораздо бывает проще, чем на поздних, и зачастую, когда уже человек обращается на каких-то поздних стадиях развития заболевания, то уже бывает помочь практически невозможно, потому что догонять уходящий поезд бесполезно.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был врач-хирург рентген-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Олег Сергеевич, спасибо, что пришли, ответили на вопросы мои.
Пожалуйста.
И наших слушателей. И удачи вам в вашем нелегком деле.
Спасибо.
Напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в городе Ставрополь по адресу улица Семашко, 1. Меня зовут Анастасия Ильина. Будьте здоровы.
Полезное радио. Здоровье.